Он лежал в сердце, сердце стужи. И оно жило вокруг него. Таинственно мерцало драфтовыми жилами, бурлило током, бегущим по ним. Дышало жаром посреди вечного холода. Он был здесь и не здесь. В тысячах тысяч мест одновременно. Парил среди льдов в темном небе, усеянном незнакомыми людям созвездиями. Брел через снега слоя мира. Шел, затерявшись в толпе жителей Химмельборга. Охотился и разделывал добычу. Любил и ненавидел. Умирал и рождался.
«Эрик, ты можешь коснуться ее, стужи?»
Кто-то говорил с ним. Голос был женский. Он неохотно повернулся в его сторону лишь на мгновение. Куда более могучий голос звал его за собой. И Эрик полетел к нему. Здесь, в неведомом измерении, куда отвела его капсула в сердце стужи, сплетались бесчисленные нити. Тонкие, будто сотканные из лунного света, они дрожали, как гигантская паутина, в которой каждая нить, даже мельчайшая, была связана с остальными. Он парил над этой паутиной, и где-то далеко-далеко внизу расстилалась стужа, похожая на карту самой себя, плоская, испещренная следами драфтовых потоков.
«Эрик, ты меня слышишь? Ответь мне!»
Он отмахнулся от неведомой женщины и двинулся вперед. Нити тихо пели, нити говорили с ним, и он переместился ближе, коснулся одной, еще одной. Чужие жизни лежали перед ним, как стужа, такие же прекрасные и непостижимые. Одна из нитей звала особенно настойчиво, длинная, ветвящаяся множеством пучков, смыслов, реальностей, вероятностей. Она пела, сияла, источала неясное тепло. Он, дрожа от предвкушения, приблизился к ней тем, что было здесь его телом. Потянулся вперед, но ничего не вышло. Что-то не давало ему коснуться нити, которая была теперь, он чувствовал это наверняка, его собственной. Кто-то или что-то надежно охранял его судьбу от него самого. Он толкнулся вперед раз, другой. Напрасно.
«Эрик, ответь, или я отпущу».
Ее голос долетал издалека. Как зовут эту женщину? Кто она? Кто он сам? Он задышал ровнее, а потом ответ явился, как пес на зов. Его зовут Эрик Стром, и он ястреб. Он выходил в стужу с охотником, значит, говорила его охотница. Как ее зовут? Он вспомнил. Рагна. Но тут же с досадой отмел это имя. Он упускал что-то. Но сейчас не все ли равно? Эрик неспешно двинулся дальше, огибая нити. Касаясь одной из них, он становился на миг равной вечности кем-то другим. Кем-то, чья жизнь разворачивалась на полях Киртании прямо сейчас, переплетаясь с другими. Что-то упорно тянуло его прочь. Тянуло и тащило. И Эрик понимал. Времени немного. Не стоило отвлекаться. Он не мог коснуться собственной нити, но мог почувствовать десятки других. Тех, кто касался ее. Он потянулся туда, где его нить брала начало. Из сплетения многих других судеб, пересекшихся ради того, чтобы однажды он явился на свет. Эрик коснулся двух потускневших. Мертвых, ни сияния, ни тепла, и почувствовал, как сосущее одиночество разрастается в нем, в теле, поглощенном капсулой летного центра, в душе, лежащей в капсуле сердца стужи, и в чем-то еще третьем, что растворялось сейчас в середине нигде, там, где не существует ни времени, ни пространства. Усилием воли он выдохнул это одиночество, освободился от его пут и опять потянулся к нитям. Одна из них, совсем недавняя, обвивала его собственную, как ползучее растение обвивает ствол дерева. Ее ровное сияние соединялось с его собственным. Ее тепло ошеломило его, и он потянулся вперед, желая коснуться.
«Эрик!»
Он дернулся, вдруг разом вспомнив. Это Ида. Его Ида. Ее нить. Ее голос. Ида, которая пришла вместе с ним в сердце и боится за него, и любит его. Он должен ответить. Он попытался ответить, но ничего не вышло. Все его существо было сейчас сосредоточено на другом. На белоснежных нитях, рассекающих мир, на том, что они могли поведать. До сих пор здесь не нашлось способа уничтожить стужу. И все попытки манипулировать ею тоже терпели неудачу. Но ведь было и иное, что могло помочь. Подсказать ответ. Он перебирал нити, как струны кивры. Когда-то, уже живя то ли у Барта, то ли в гнезде, он пытался освоить кивру, и пальцы казались непослушными, как сейчас, а струны, из которых кто-то другой сумел бы извлечь божественную гармонию, дребезжали. Тогда он не мог этого вынести, и кивра осталась пылиться где-то, может быть, в музыкальном углу гнезда, где...
«Эрик!»
На этот раз ему удалось ответить. «Ида». Успокоил он ее или только больше встревожил? Так или иначе, выиграл время. Когда она уберет руку с выступа на стене, словно невидимый крюк подхватит его и дернет назад, в душу, в капсулу, в сердце, в стужу. Эрик знал, Иды сейчас тоже нелегко. Но она держится, все еще держится, потому что он просил ее об этом. Просил. Время приказов осталось для них в прошлом. Нужно было спешить, пока Ида не вернула его назад, пока он помнит и ее, и себя, и то, зачем сюда явился. Эрик Стром скользил вдоль нити своей судьбы, едва касаясь множества других. Он поборол секундный соблазн коснуться нити Иды, той точки, где ее судьба срасталась с его собственной. Эрик чувствовал. То, что могли показать эти нити, не было суждено в полном смысле слова. То, что заключено здесь, в этой паутине, лишь вероятности, варианты, которые могут сбыться или нет. И все равно, если это касалось ее, Эрик не хотел ничего знать. «Ида, прошу, дай мне еще немного времени». Ему показалось, что мысль прозвучала отчетливо, но Ида не ответила. Возможно, вечность, пролегающая между ними, скрадывала все мысли и все слова. Это место ощущалось неправильным, чуждым людям, чуждым препараторам. И все же оно ждало именно его, именно ему, Эрику Строму, было готово раскрыть свои тайны. Ему одному, кроме тех неведомых могучих и древних, чье присутствие он безошибочно почуял в первый же свой приход сюда. Они, эти неведомые, пытались помешать Эрику прийти сюда, и все же он здесь. Как будто это было суждено. Ответы должны найтись здесь. Должны. Он потянулся к следующей нити и дернулся, как от боли. Резко, химически пахнуло лабораторией, замигал плохо подкрученный валовый светильник. Проносились мимо книги, папки, тетради в разноцветных обложках на бесконечных полках. Высоких, очень высоких полках. Нет, не очень высоких. Просто он был ребенком. Он был только ребенком тогда, и поэтому они казались ему такими. Теперь он видел их иначе. Чужими глазами. Глазами жесткими и холодными. Молчащими, когда улыбался рот. Чужие длинные пальцы с острыми алыми ногтями пробегали по корешкам папок. Светлый халат, накинутый поверх серого платья. Нежный голос.
«Эрик, ты такой смелый мальчик. Нам повезло с тобой. Сделаешь еще кое-что для меня?»
Лорна. Конечно, в лаборатории было много людей. Многие работали с ним, изучали его, угощали печеньем, делали инъекции, крутили над головой жужжащими приборами. Но сейчас все они воплотились в ней, в Лорне. в ее руках, которые обняли его, когда он узнал о смерти матери, которые удерживали мать, когда она билась и кричала. Эрик потянул нить на себя и на мгновение слился с ней, соединился, будто нырнул в ледяную воду. Только эта вода была ею, Лорной, и на миг он почувствовал всю ее жизнь, надетой на себя, как костюм. Слишком быстро. Все сразу. Эрик не мог вычленить отдельных мыслей и надежд, не мог отделить дни ее работы с ним от сотен и сотен других дней, наполненных чтением, разговорами, бессмысленной рутиной. Он дрожал, дробился, растворялся в этой чужой жизни. Ему нужно было отпустить эту нить, иначе она сведет его с ума. Эрик чувствовал, касаясь чужой жизни, он нарушает табу. А за нарушение табу, пусть даже в отношении такого человека, как Лорна, всегда следует наказание. Времени искать те самые дни, дни, включившие его жизнь в Лорнину нить, не оставалось, и он потянулся туда, куда мог, и на миг увидел совсем незнакомое место. Комнату, заставленную тяжелой мебелью черного дерева, потертый зеленый ковер, пейзаж за голубоватым оконным стеклом, высокие шпили храма души, гнутый мост над рекой, а на другом берегу...
«Эрик, я отпускаю!»
Невысокий, встопорщенный трубами завод, выбрасывающий в прозрачное синее небо густые клубы черного дыма, похожие на завитки Эвеньего рога, и рядом с ним... Невидимая сила рванула его изо всех сил, и Эрик закричал всем тем, чем он был сейчас. Той соединительной тканью, что всегда жила, оказывается, между его телом и душой, а возможно, и была все это время им настоящим. Он рывком сел в капсуле, вынырнул из звездного сияния драфта, перевалился через край капсулы и упал к ногам Идды, опустившейся рядом с ним на колени. Они ничем не могли помочь друг другу. Это место в сердце было единственным в стуже, где они, ястреб и охотница, могли видеть друг друга на одном слое, но это все еще не позволяло им коснуться друг друга. А ничего больше ему не хотелось сейчас, чем ее коснуться. Она вздрагивала от усталости, опираясь на руки. Липкие пряди черных волос упали на лицо. «Ида». Она с трудом подняла на него взгляд, слабо улыбнулась.
«Эрик, я держала сколько могла».
«Я знаю, знаю. Все хорошо. Теперь мы пойдем домой».
«Эрик, ты не узнавал меня?»
Он хотел ответить, но промолчал. Только протянул руку, очертил ее лицо. Такое близкое, такое далекое. Ида не могла почувствовать касание, но прикрыла глаза, подалась вперед. Он знал, в это мгновение она воскрешала в памяти настоящие прикосновения. «Домой», — прошептала она. Звездный драфт, будто обладающий собственной змеиной душой, с живой медлительностью стекал по бортам капсулы. Тяжело падал ей под ноги. Эрику отчаянно хотелось попросить ее сделать шаг в сторону, так, чтобы драфт ее не касался, но не было сил. А силы были нужны, потому что предстоял обратный путь, и на этом пути не будет рядом Идды. Сама природа стужи приказывала им теперь разделиться по слоям, идти в одиночестве. Эрик двигался за пределы сердца, туда, где мерцали снега стужи, где скользили по ним ее причудливые и опасные дети. Прямо сейчас, все еще во власти недавних видений и жара этого странного места, Эрик чувствовал, что тоскует по холоду стужи, настоящей стужи, как будто именно она, а не Химмельборг, ждущий где-то далеко, сейчас казалось, что непостижимо далеко, была его истинным домом. Призраки мертвых, которые пытались помешать им с охотницей войти в сердце каждый раз, как они являлись сюда, снова пришли из тьмы, почуяв слабину. Если не удалось не пустить Эрика Строма в святая святых, может, получится оставить его здесь навечно? Он старался двигаться по коридорам сердца, не глядя по сторонам, не думая об Иде. Ей сейчас тоже приходилось нелегко. А его призраки, темные, мерцающие, дрожащие, отделялись от стен, вихрились у ног, касались его, звали.
«Кто эта девушка, которая пришла с тобой, Стром? Мне холодно, мне так холодно!»
«Рагна? Нет, не Рагна. Рагна Суэли не пыталась бы остановить его. Это не она. Только аномалия этого места. Игра стужи, ловушка, призванная его сломить. И все же ему трудно было удержаться от того, чтобы взглянуть ей в лицо.
«Как ты мог оставить меня? Как ты мог? Ты даже не вернулся за моим телом!»
Он вернулся. Вернулся и искал ее без конца. Ему хотелось ответить, выкрикнуть эту правду в страдающую тьму. Но он молчал. Эрик знал. Ответить – значит сделать первый шаг к поражению. Нельзя говорить с ними. Нельзя допускать их до своего истерзанного сердца.
«Это то, что делает великий Эрик Стром. Эй, твоя охотница знает об этом?»
«На этом и стоит его величие. Мы с ним вместе учились. Ты помнишь, а, Эрик?»
«Он пожертвовал мною на охоте. Наверное, потом говорил себе ночами, что это было ради того, чтобы спасти группу охотников. Говорил себе, что дело было не в редкой добыче, не в славе».
«Ты зря поверила ему, Рагна. Ему нельзя верить. Он не думает ни о ком и ни о чем, кроме себя, своих больных мечтаний».
«Еще одна, которая умирает прямо сейчас, тоже поверила ему».
«Все это только игра. Только игра стужи. Ида жива. Жива и здорова. Прямо сейчас она движется к выходу из сердца, как и он сам. Она в порядке. В иное верить нельзя».
«Эрик, мир и душа, каким ты стал? Взрослым, сильным. Но откуда все эти шрамы? Эрик, милый мой, посмотри на меня».
Он пожалел, что не может сделать так, чтобы исчезла сама возможность смотреть.
«Посмотри на меня, сынок. Прошу, только раз посмотри на меня»,
— умоляла она.
«Я могу провести во мраке еще сотен лет, но хочу взглянуть в твои глаза. Хочу взглянуть на своего сына. Хочу».
Выход из сердца уже тускло светился впереди. И на миг это сияние показалось Эрику безнадежным, как серая химельборгская брусчатка после дождя, всегда заставлявшая его думать о том, что время идет, а он так и не нашел выхода. Все еще не нашел.
«Посмотри на меня. Посмотри.
Эрик!»
Он не мог. Он точно все еще не мог услышать тихий нежный голос Идды. Голос, как светлячок среди мрака, ведущий его за собой, но он слышал его, и этот голос звучал в его голове громче и громче, заглушая голос смерти. Ида. Он вылетел за пределы сердца, навстречу ледяному воздуху, черному небу с созвездиями, похожими на стихи, написанные на чужом языке, навстречу ей. «Ида, ты здесь? Ты снаружи?» Связь между ними ожила, потеплела.
«Эрик, я на слой мира и в порядке. Теперь домой?»
Облегчение затопило его, и в один миг исчезли голоса Рагны и матери, голоса препараторов, все еще глухо звавших его и проклинавших. «Да, домой». Голоса затихали у него за спиной. Голоса были терпеливы. Они знали. Эрик Стром еще вернется.